«А может, я лучше тебе запомнился?» — произнес голос, густой, гулкий, злобный голос. Точно расплавленная смола с каким-то нехорошим намерением выливалась из котла в обличье кролика. Раздался щелчок, и во тьме лабиринта появился кролик. Колоссально, ужасающе, кошмарно пушистый и очаровательный кролик. Тоже голограмма, но очень качественная. Каждый пушистый и очаровательный волосок его пушисто-очаровательной шубки казался настоящим. Артур ошеломленно узрел во влажном, очаровательном, не мигающем карим глазу кролика собственное отражение. «Рожденный во тьме!» — загремел голос. «Вскормленный во тьме! Однажды утром я впервые высунул свою головку в дивный новый мир, и череп мой хрустнул под каким-то примитивным кремниевым орудием». «Изготовленным тобой, Артур Дент, и тобой же занесенным, довольно тяжелым, насколько мне помнится. Из моей шкурки ты сделал сумку для хранения красивых камешков. Мне это известно, поскольку в следующем перерождении я вернулся к жизни в обличии мухи, а ты меня прихлопнул. Вновь. Только на этот раз ты прихлопнул меня сумкой, сшитой из моей предыдущей шкурки. Артур Дент, ты не просто жестоко бессердечен, но еще и лишен малейшего понятия о такте». Голос временно умолк. Артур только беззвучно разевал рот. «Вижу, сумку ты потерял», — заявил голос. «Что, надоело?» Артур беспомощно покрутил головой. Он хотел объяснить, что вообще-то напротив, очень любил эту сумку и очень ее берег, и всюду брал с собой, но по какой-то неизвестной причине после каждого путешествия у него на плече оказывалась совершенно не та сумка. И прямо в этот момент, как ни странно, он впервые заметил, что теперь у него на плече висит сумка из отвратительного искусственного леопардового меха, а не та, которая была у него еще несколько минут назад там, откуда он сюда прибыл. Будь его воля, он бы и в руки такую сумку не взял. И одному Богу известно, что в ней лежит, поскольку это не его сумка. И, конечно, он предпочел бы получить свою подлинную сумку назад. Хотя, конечно, ему ужасно жаль, что он столь преждевременно отобрал ее, точнее, сырье для нее, то есть кроличью шкурку у прежнего владельца, в смысле кролика, к которому он сейчас безуспешно пытался обратиться. Все, что ему удалось произнести вслух, — это эхм. «Познакомься с тритоном, на которого ты наступил», — произнес голос. И вот в коридоре перед Артуром предстал тритон. Гигантский, чешуйчатый, зеленый. Обернувшись, Артур вскричал благим матом, отпрыгнул назад и оказался посреди кролика. Он снова вскричал, но отпрыгивать было больше некуда. «Это тоже был я», — вкрадчиво зарычал голос. «Можно подумать, ты не знал». «Не знал?» — вскинулся Артур. «Это можно было знать?» «Чем любопытна реинкарнация?» — прогудел голос. «Большинство индивидуумов, большинство душ даже не подозревают, что проходит через нее». Он многозначительно умолк. Артуру показалось, что многозначительности в атмосфере встречи и так хватает. «Я осознал», — прошипел голос. «То есть мое сознание пробудилось. Медленно, шаг за шагом». Неизвестный вновь помолчал, переводя дух. «Разве я мог что-то изменить?» — взревел он, «когда каждый раз, вновь и вновь меня постигала все одна и та же судьба. В каждом очередном перерождении я погибал от руки Артура Дента. В любом теле, на любой планете, в любой момент времени не успеваю я оглянуться, как приходит Артур Дент, и хрясь со мной расправляется. Трудненько не заметить. Нехилая памятка. Нехилый узелок на носовом платке. Вечная премия от судьбы, черт бы ее». «Ну и ну», — говорила моя душа самой себе всякий раз, когда возносилась назад в астрал после очередной бесплодной, дентопресеченной вылазки в край живых. «Этот тип, который переехал меня, когда я, никого не трогая, скакала по шоссе к своему любимому пруду, где-то я его уже видела». И постепенно я воссоздал цельную картину происходящего. «Дент, Ты мой многократный убийца. Отголоски вопля гулко покатились в оба конца коридора. Похолодевший Артур молчал, недоверчиво крутя головой. «Вот этот миг, Дент!» — завизжал голос, срываясь на писк от ненависти. «Вот миг, когда у меня наконец-то отверзлись очи!» Перед Артуром, задохнувшимся от ужаса, предстало нечто неописуемо отвратительное. Попробуем все же описать эту картину. Огромная пещера с сырыми, трепещущими стенами, в которой ворочалась, облизывая жуткие белые надгробия, колоссальное, скользкое, могучее китообразное существо. Высоко над пещерой поднимался широкий мыс, за которым виднелись темные закоулки еще двух отвратительных пещер, где... Внезапно Артур Дент сообразил, что смотрит самому себе в рот, хотя прежде всего должен был обратить внимание на живую устрицу, которая беспомощно в этот рот погружалась. Он с криком отпрянул, отводя глаза. Когда он снова поднял голову, отвратительное видение улетучилось. В коридоре было темно, а некоторое время даже и тихо. Он остался наедине со своими мыслями. И мысли эти были весьма неприятные. Им не помешал бы вооруженный конвой. Затем раздался низкий гулкий скрип. Большой кусок стены отъехал в сторону, открыв обзор на еще один участок кромешной тьмы. Артур заглянул туда с не меньшей опаской, чем мышь в темную собачью будку. Голос вновь заговорил с ним. «Скажи мне, что это было совпадение, Дент. Только осмелься сказать мне, что это было совпадение». «Это правда было совпадение?» — поспешно выпалил Артур. «Вранье!» — зарычали в ответ. «Это было?» — повторил Артур. «Было!» «Если это совпадение, — взревел голос, — то я не Аграджак!» «Видимо, — проговорил Артур, — вы будете утверждать, что вы Аграджак». «Да!» — прошипел Аграджак, словно тяжким усилием мысли проник в смысл запутанного силлогизма. «Боюсь, все равно это было случайным совпадением», — сказал Артур. «Ну-ка, поди сюда и повтори», — взвыл голос в новом припадке ярости. Артур вошел в дверь и повторил, что то было совпадение, точнее, почти повторил. На последних слогах его язык лишился чувств, ибо зажегся свет, озарив помещение, в которое Артур забрел. То был собор ненависти. То был плод сознания не просто искалеченного, но буквально согнутого в дугу. Он был велик и ужасен. В нем находилась статуя. К статуе мы еще вернемся. Просторный, невероятно просторный зал, точно внутренность, выскобленной изнутри горы. Так оно и было в действительности. Ошалелому Артуру померещилось, что стены головокружительно вращаются вокруг него. Стены были черны. Там, где черный уступал место другим цветам, наблюдатель немедленно сожалел об этом, поскольку эти цвета принадлежали к широкой глазорезущей гамме от инфрастрашного до ультравампиретового. Среди них можно было распознать такие оттенки, как желтая похоть, красный гадмий, синий ультраумарин, берлинская кобра, змеиная лазурь, гнусно-лиловый номер 13 и холерная зелень. Этими красками были раскрашены для заметности скульптурные украшения, а именно химеры, от которых стошнило бы самого Босха. Все без исключения химеры пялились со стен, с колонн, с висячих контрфорсов, с хоров, пялились на статую, до которой мы вскоре дойдем. Хоть химеры и были таковы, что от них стошнило бы самого Босха, выражения их физиономии свидетельствовали, что при виде статуи стошнило бы их самих, если бы они имели желудки и прежде нашли кого-либо, кто не побоялся бы подать им обед. Стены были облицованы мемориальными досками в память о каждом из убиенных Артуром Дентом. Некоторые из этих имен были подчеркнуты и отмечены звездочками. Так корова, из чьего мяса была приготовлена говяжья отбивная, которую Артуру когда-то подали в одном ресторане, удостоилась лишь наимельчайшего аппетита, в то время как имя рыбы, которую Артур самолично выловил, а потом, решив, что она невкусная, выбросил недоеденные на помойку, было подчеркнуто двумя жирными линиями, а также уснащено тремя рядами звездочек и изображением окровавленного кинжала. Но самым удручающим, помимо статуи, к которой мы кругами да около подбираемся, был тот несомненный факт, что все эти люди и существа были одним и тем же лицом. И точно так же было несомненно, что это лицо, справедливо или несправедливо, было чрезвычайно уязвлено и разгневано. Собственно, не будет преувеличением сказать, что подобного гнева Вселенная еще не видывала. То был гнев эпического размаха, жгучее, ослепительное пламя гнева, гнева-протуберанец, протянувшийся от края до края пространства и времени. Свое наиболее полное воплощение этот гнев нашел в статуе, главном экспонате этого музея кошмаров. То было скульптурное изображение Артура Дента, причем весьма нелицеприятное. 50 футов в высоту, и в каждом дюйме из этих 50 футов овеществлено ярое рвение оскорбить, высмеять, принизить. От крохотного прыщика на левой ноздре до мешковатого покроя халата ни единого аспекта внешности Артура Дента скульптор не упустил, ни единой мелочи не преминул извратить и осмеять. Артур был представлен в виде монстра, мерзкого, ненасытного, прожорливого великана, огнем, мечом и челюстями, прокладывающего себе путь сквозь невинную вселенную, которую олицетворяли его жертвы. Точнее, жертва, единая во многих лицах. Каждая из 30 рук, которыми снабдила Артура священное негодование скульптора, совершала свое отдельное позорное деяние. Одна разбивала череп кролику, другая давила муху, третья мяла в пальцах цветок, четвертая ловила в волосах блох. Что делают некоторые руки, Артур сначала даже и не понял. Многочисленные ноги статуи по большей части были заняты растаптыванием муравьев. Закрыв руками лицо, Артур беспомощно замотал головой из стороны в сторону, сокрушаясь и дивясь безумным капризом мироздания. Когда же он снова отвел руки от своих глаз, перед ним стоял тот самый не то человек, не то зверь, существо, в общем, которое, если верить его словам, Артур и преследовал столь безжалостно из перерождения в перерождение. Молвил Аграджак. Он, то есть оно, то есть черт его знает что, походил на очень злобную, очень толстую, очень летучую мышь.